Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Бродский против тамиздата. К 75-летию со дня рождения поэта и к 50-летию выхода его первой книги. В биографии Бродского есть одна страница, пропечатанная не совсем отчетливо. И не то чтобы только биографы намеренно уделяли ей пониженное внимание, но и сам Бродский старался поскорее отмахнуться от нее. Я имею в виду историю выхода на Западе его первой книги «Стихотворения и поэмы». Книга появилась на свет в марте 1965 года, когда сам автор находился в ссылке под Архангельском. За последние 10 с лишним лет вышло уже несколько хроник жизни Бродского. Составлены они компетентными специалистами, много лет занимающимися фигурой Нобелевского лауреата. Однако открываешь эти хроники, и глаза твои расползаются в разные стороны. Хроникеры противоречат один другому. Вот Виктор Кулле, автор хроникального раздела в книге «Мир Иосифа Бродского», путеводитель, Петербург, издательство журнала «Звезда», 2003 год. Цитирую. «2 февраля 65-го. Письмо Бродского Гринбергу с запрещением печатать свои стихи в США. Беру другую книгу. Лев Лосев. Иосиф Бродский. Биография, несколько раз уже вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей». Цитирую. 2 февраля 1965 года. Письмо Гринбергу с разрешением печатать его стихи в США. Хронологию жизни поэта составили для этого издания Валентина Полухина при участии Лосева. Берут третью книгу. Сама Валентина Полухина. Соло. Книга Эфтерпа и Клио Иосифа Бродского. Хронология жизни и творчества. Томск, 2012. Цитирую. 2 февраля 1965 года. Письмо Гринбергу с запрещением печатать его стихи в США. И даже с короткой цитатой из Бродского по этому поводу. Так что же? Запрещение? Разрешение? Запрещение? Что из этого верно? На этот вопрос мы и взялись ответить в сегодняшней программе. Попутно постараемся осветить и другие стороны той давней истории, которая при ближайшем рассмотрении была одной из самых драматичных. В летописи тамиздата и вовлекла в свои сети десятки людей в дюжине стран. Открытые и закулисные связи, перевоз идеологической контрабанды, уголовный кодекс, авторское право, дерзость одних и деликатность других фигурантов, малодушные поступки и высокое поэтическое мастерство. Итак, в центре истории лежит некое загадочное письмо Иосифа Бродского. Оно в центре, и мы будем вокруг него нарезать круги в попытке понять, что и зачем. 99% всех материалов в сегодняшней передаче – это архивные документы, либо никогда не цитировавшиеся, либо упоминавшиеся вскользь. 5 февраля 1965 года молодой американский русист Уильям Чалсма, или Билл Чалсма, специалист по акмеизму, пишет письмо из Хельсинки в Нью-Йорк к издателю альманаха «Воздушные пути» Роману Николаевичу Гринбергу. «Дорогой господин Гринберг, пользуюсь случаем, благодаря возвращению из Ленинграда после 5 месяцев, чтобы переслать вам прилагаемое письмо от Иосифа Бродского. Я впервые услышал о Бродском в вашем кабинете в тот вечер в Нью-Йорке. Когда я приехал в Ленинград в сентябре, имеется в виду 64-й год, я убедился, что интерес к поэзии Бродского и к его делу очень высок. Не только от меня, но, очевидно, и из других источников было известно, что в 4-м номере «Воздушных путей» появятся некоторые вещи Бродского. Цель письма Бродского – остановить публикацию его поэзии на Западе. То, что публикации на Западе нужно избежать, есть общее мнение самого близкого круга Бродского. Меня просили довести до вашего сведения следующее. Во-первых, некоторые против любых публикаций на Западе русских писателей, не изданных по политическим причинам. Чувствуется, что это литература, принадлежащая русско-советским людям и отражающая их страдания и высочайшие достижения духа, и публикации должны быть, и в конечном счете будут, сперва в Советском Союзе. Во-вторых, конкретно в случае с Бродским, заграничные публикации лишь усложняют его и без того сложное положение. Ахматова, обожающая Бродского и его творчество, была явно расстроена, когда я упомянул о его возможном напечатании в разговоре, посвященном по большей части акмеизму. В-третьих, имеющиеся у вас тексты могут относиться к раннему периоду Бродского и не отражать его истинных способностей как поэта. Сами тексты могут оказаться неправленными или, хуже того, вовсе не принадлежать перу Бродского. Я хотел бы прибавить и свою личную просьбу проявить всю возможную сдержанность. Заграничная публикация стихов Бродского в настоящее время могла бы только повредить его шансам на освобождение и реабилитацию в пору, когда его дело может быть пересмотрено. Я буду признателен вам за скорый ответ мне лично, по частным каналам, и ни в коем случае не самому Бродскому. Искренне, Чалсма. Откуда Уильяму Чалсме, аспиранту американского профессора Юрия Иваска, могла быть известна позиция Бродского? Откуда у него, в конце концов, само письмо поэта, находящегося в ссылке? Кто ему передал секретное послание? Меня всегда поражало, что, обращаясь к историко-литературным поискам, я имел счастье заставать в живых почти всех участников далеких событий. Вот и теперь. Полвека прошло с того письма Чалсмы, а мне хватило 2 часов телефонных звонков, чтобы восстановить первое звено в своем поиске. Как будто доверенные друзья Бродского только и ждали моего звонка с вопросами. Мой первый собеседник – ветеран русской службы BBC, журналист Ефим Славинский.
Зимой 65-го года я подружился с американским аспирантом Уильямом Чалсмой, который стажировался на ленинградском филфаке. Он учился в Эмхерсте у Юрия Павловича Иваска. И мы именно благодаря Иваску и познакомились, как сейчас помню. Сижу на верхней площадке главной лестницы филфака, там тогда вдоль стены стояла такая широченная скамья, там курили, тусовались, кадрились, и читаю самиздатскую подборку «Письма Цветаевой Иваску». Рядом присаживается чувак, явно форин, судя по твидовому пиджаку, сел, разулся, поджал под себя ноги и сушит насквозь промокшие туфли. А от его носков идет пар. Мы разговорились. Оказывается, да, он штатник, пишет диссертацию об акмеистах, причем именно у Иваска. И он совершенно обалдел, когда я ему показал эту самиздатскую подборку. Ну, такое знамение судьбы, да? И мы сразу подружились, не разлей вода, на многие годы. И в итоге это таки оказалось чревато неприятностями для него и его семьи даже, и крупным дерибасом для меня. Но это отдельная история. А тогда, весной 65-го, я составил для Иваска некую такую антологию ленинградских поэтов, моих ровесников. Составлял на ходу, на скорую руку. И там оказалось всего 7 авторов. Чалсман переслал-то Иваску. Иваск тогда совершенно заторчал на Бобышеве, они потом подружились надолго. Эту мою антологию, условно говоря, он размножил и разослал всем заинтересованным людям. Прошли годы, я эмигрировал, застрял в Италии. И вот сюрприз, обнаруживаю ксерокопию этой подборки в городской библиотеке города Риети.
Ефим, а не вы передали Чалсме письмо Бродского для Гринберга?
Нет, Бродский был тогда в ссылке. Мы не переписывались. К нему ездили мои друзья. Найман, Мейлах, Азадовский, Рейн. Они его навещали, но я ничего не передавал, и он для меня ничего не передавал. Я ему какие-то английские книжки посылал, но переписки у нас не было, нет.
Я имею в виду, Чалсме передали. Не могло ли там быть письмо Бродского среди других
бумаг? Письма точно не было, только стихи.
Понятно.
«Сжимающий пайку изгнания, калитку с гремучим замком. Вернувшись в места умирания, я вновь шевелю языком. Сияние русского ямба огромнее и жарче огня, как самая лучшая лампа в ночи освещает меня». Там это было стихотворение в этой подборке.
Ефим Славинский. Не он ездил в Норинскую. Промах. Звоню дальше. В Петербург филологу Константину Азадовскому. Может быть, он?
Приехавший в Ленинград американец Билл Чалсма, который попал, так уж случилось, в круг молодых людей, живущих и истории русской поэзии Серебряным веком, ну и, разумеется, современной поэзии, не мог, конечно, не услышать, не узнать имя Бродского, хотя для него иностранца, я думаю, это было очень непросто, когда он даже те ранние, более простые, в общем, стихи Бродского читать глазами. Но так или иначе, он с доверием, видимо, относился к тому, что мы ему рекомендовали, говорили к тем именам, которые мы произносили. Поскольку в середине как раз 60-х годов, вот когда он был в Норинске, в 64-65 году, в нем происходит очень сильный внутренний перелом, который определит его путь в поэзии и его лицо как поэта, который во всем блеске своего таланта он явит во второй половине в 60-х годов, в случае после 64-го года. И это стихи уже совершенно другие, очень не похожие на эту раннюю лирику. И я почти уверен, что с позиции вот этого нового Бродского, в котором произошел некий внутренний поворот, как в поэте, все, что он написал до этого, в начале 60-х годов, он должен был это воспринимать с известным скепсисом. И если он и возражал против того, чтобы его публиковали на Западе, то это возражение, я почти уверен, было вызвано не его опасением, не его боязнью. Вообще, это не было тогда еще так остро и болезненно. То есть, конечно, понятно, что тебя печатают на Западе и что никакие власти это приветствовать не будут, но дело Синявского и Даниэля было еще впереди, в 66-м году, а в 64-65 году этого еще не было. Вот этой остроты и болезненности в этом сюжете, публикация на Западе, тем более стихов, насколько помню, это так еще тогда не воспринималось. И Бродский, если и возражал против того, чтобы его публиковали, то он возражал не из опасений, что какие-то будут у него неприятности новые. И не потому, что он не хотел, чтобы его печатали вообще, он этого хотел, а потому, что он внутренне не мог принять свое появление, да еще первой книгой, перед читателями в том виде, который он сам уже пережил, который для него находился в прошлом. Вот себя самого уже вот в той оболочке, которую он себя скинул, он не хотел появляться перед читателем. В какой-то степени это отражает и дарственная его надпись на книге, которую он мне сделал. Вот она лежит передо мной, и здесь написано: Иосиф Бродский дарит Константину Марковичу Азадовскому за неимением лучшего эти разрозненные стихотворения и поэмы. Что значит «за неимением лучшего»? Это очень красноречивые слова. Он хотел бы подарить что-то другое. У него есть уже другое, что ему кажется гораздо лучшим и гораздо более достойным. Но нет, вот не напечатано. И поэтому приходится дарить вот эту книжку.
Константин Азадовский. Опять мимо. Историк Яков Гордон.
Было достаточно хорошо известно, как реагирует власть на заграничные публикации. Тут не было никаких особых секретов. И вот было не очень понятно, как это повлияет на попытки, которые непрерывно производились, потому что мы не знали совершенно, что идет такая борьба Генеральной прокуратуры и Ленинградского обкома, которая фактически в это время шла. Вот. Но знали о том, что делает там Вигдорова, которая чувствовала себя неважно, но делала, что могла. Грудинина здесь, Наталья Иосифовна, там Шостакович, Ахматова, Чуковский, Маршак. Ну, в общем, все было понятно. И вот было с одной стороны. Конечно, очень хотелось бы, чтобы мир, так сказать, прочитал напечатанные нормальным шрифтом, на нормальной бумаге стихи Иосифа. С одной стороны. С другой стороны, вот было непонятно, будет это способствовать борьбе, так сказать, за освобождение, или наоборот усугубит ситуацию. Вот я не помню, чтобы кто-то высказал совершенно категорическое определенное мнение. Да, печатать или нет, не печатать. Потому что мы еще были достаточно неопытны в этом отношении. Вот когда заходила речь о возможности публикации за границей, вся вот эта ситуация вокруг книги, которая более-менее была, так сказать, известна, была такая атмосфера некоторой растерянности. Вот это, пожалуй, основное ощущение, которое у меня сохранилось с тех пор.
Яков Гордин. Прежде чем мы двинемся дальше, я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутация» сюжет «Бродский против Тамыздата». У микрофона Иван Толстой. Еще один звонок в Страсбург, где преподает филолог Михаил Мейлах.
Это было зимой 65-го года. Ситуация была такая. За Бродского шла борьба, этим занималось множество людей. Все было сосредоточено, так сказать, вокруг Фриды Вигдоровой. Этим занималась Лидия Корнеевна Чуковская и масса других людей. И все это упиралось в стенку, естественно. Никакого результата не было. И сейчас это уже трудно понять, но была такая ситуация, когда вот было ли это так на самом деле, или это им казалось, что главное, чтобы их усилия не пропали, так сказать, даром, чтобы не случилось так, что они ни к чему не приведут совсем уже. Вот не нужно, чтобы на Западе появились его стихи напечатанные, чтобы не было, так сказать, никакой кампании на Западе. Она и так началась, записки с суда Фриды Вигдоровой были напечатаны. И мы не знали, что уже почти готова книга, которая вышла весной этого же года. Стало известно, что Гринберг, издатель «Воздушных путей», приготовил публикацию Бродского. Это хотели предотвратить. Не потому, что это плохо, а подождать, чтобы его хоть отпустили из ссылки, а тогда уже можно было бы делать что угодно. Вот на время, пока шла вот эта борьба. И юридическое, и вокруг юридическое всякое. И вот поскольку я уже ездил до этого к Бродскому, как самого молодого, меня попросили съездить к нему, писать это все совершенно было невозможно, съездить и попросить его написать Гринбергу письмо с просьбой отложить это печатание. О Гринберге России знали довольно мало. Ахматова в шутку называла акулой империализма, каковой он абсолютно не был, он за свой счет издавал этот милый журнал «Воздушные пути». Вот я и поехал. Это, кажется, был конец января, потому что Бродский только что написал стихи на смерть Эллиота. И написал он его очень легко и быстро. Письмо было написано, и вот побыв у него сколько-то, я повез его обратно. И передал, у нас был такой знакомый Билл Чаусма, американский стажер, стажировался в Петербурге, знал массу людей, очень милый богемный человек, которого потом выслали до окончания срока его стажировки. И вот он его увез, благополучно передал, и потом до меня доходил слух, что Гринберг был совершенно потрясен, что вот, так сказать, письмо с того света его достигло.
Итак, Михаил Мейлах. Про передачу письма мы выяснили. Теперь что же отослал Чаусма Роману Гринбергу? Письмо Бродского я нашел в редакционных бумагах архива «Воздушных путей», которые хранятся в Вашингтоне в библиотеке Конгресса. Это было уже несколько лет назад, но мне был необходим контекст. Я хотел понять, какая закулисная переписка шла на Западе в связи со стихами Бродского. И на выуживание этой переписки ушло немало времени. С моим соавтором Андреем Устиновым, филологом из Сан-Франциско, мы решили разделить наш труд и искать каждый свою долю. Но вопрос о тексте письма Бродского весьма непрост. Дело в том, что никто не может взять и напечатать или передать по радио полное содержание письма. Наследники Бродского не разрешают сделать это. И, оставаясь законопослушными, мы можем процитировать лишь малую часть, фрагменты, а остальное пересказать своими словами, надеясь на понимание наших слушателей. Вот что писал Иосиф Бродский из деревни Норинской, что в Архангельской области, 2 февраля, римскими цифрами, 65-го года. «Уважаемый господин Гринберг, будучи весьма тронут интересом, проявленным вашим альманахом к моему творчеству, я, тем не менее, категорически возражаю против какой бы то ни было публикации моих произведений в настоящее время. Делаю это по многим причинам. Далее Бродский называет отсутствие всякой гарантии того, что в руках Гринберга находятся подлинно его произведения, не говоря уже о неточностях в тексте, которые ссыльный поэт не в состоянии исправить. Кроме того, публикации его вещей кажутся ему явно несвоевременными. И пишет о том, что стихи у Гринберга неизбежно старые, что делает публикацию нелепой. «Надеюсь», — заключает Бродский, — «что вы отнесетесь к моему письму с должным вниманием». Конец цитаты. Интересно, что, получив это письмо, Роман Гринберг позаботился о том, чтобы скрыть ото всех его содержание, то есть факт запрещения публикации, но не факт получения письма от входящего в моду поэта. Гринберг именно что начал хвастаться, дразниться перед своими русскими коллегами по издательскому делу. Но гораздо интереснее то, что не Гринберг был опасен для ссыльного Бродского. Роман Николаевич всего лишь планировал предоставить несколько страничек своего альманаха и предоставил. А вот два кита издательского дела, Глеб Струва и Борис Филиппов, затеяли выпуск целой книги, стихотворения и поэмы. И Бродский об этом в ссылке не догадывался. Как собирали они эту первую книгу поэта? Откуда у них были его стихи? Не раскрывая друг перед другом всех своих карт, они, тем не менее, довольно много чего сообщили в переписке. Письма Филиппова хранятся в Гуверовском архиве в Пало-Алто в Калифорнии, письма Глеба Струве в библиотеке Байнеке в Йельском университете, штат Коннектикут. Глеб Струве пишет 26 апреля 1964 года. «Дорогой Борис Андреевич, вы, может быть, уже слыхали о деле молодого поэта Бродского, который был обвинен в печати как окололитературный трутень и тунеядец и приговорен к 5 годам ссылки. Работает сейчас где-то в Архангельской области в возчиком навоза. На процессе обвинитель назвал писателей за него заступившихся, в том числе Чуковского, Маршака, а также Шостаковича, навозными жуками, мокрицами и тому подобное. Если не слыхали, то можете прочесть об этом в ближайшие дни в «Русской мысли», куда я послал любопытный материал об этом деле. Кроме того, у меня имеется подборка стихотворений Бродского, не бог знает каких, и 2 его более длинные вещи, довольно любопытные. Бродский, между прочим, большой поклонник Мандельштама, и я подозреваю, что от него исходил тот экземпляр стихотворений, не опубликованных Мандельштама, который я получил в 1962 году в Англии. Может быть, эти 2 его более длинные вещи, одна не очень большая поэма, другая драматическая поэма, довольно оригинальная, можно было бы издать? Филиппов через 10 дней отвечает. «Дорогой Глеб Петрович, очень буду благодарен вам, если вы вышлете мне подборку стихотворений Бродского. Я тоже получил несколько его вещей, но, во-первых, у нас могут быть разные списки, во-вторых, у вас могут быть более исправные списки. Вот что у меня имеется. Я обнял эти плечи и взглянул. Был черный небосвод светлей тех ног. Рождественский романс плывет в тоске необъяснимый». Филиппов Струве, 20 июня 64-го. «Очень интересна ваша справка о тунеядце Бродском. Хорошо, если бы написали маленькое предисловие. Издадим брошюркой». Филиппов Струве, 1 августа 64-го. «Бродского, думаю, напечатаем сами, с вашей статьей. Не думаю, что нам моральной помехой будет намерение Гринберга опубликовать Бродского в «Воздушных путях» в 65-м году. Ведь Гринберг не посчитался с нами, обобрав и надув нас с Мандельштамом. Но вам виднее». Роман Гринберг официальных заявлений о намерении печатать Бродского не делал. Филиппов и Струве знали об этом лишь по слухам. Через несколько месяцев Гринберг скроет от своих конкурентов и содержание письма Бродского из ссылки. 26 сентября 64-го. Глеб Струве Филиппову. О Бродском. «Говоря о Гринберге, я вовсе не имел в виду, что мы должны как-то с ним считаться. Но если он получил то же самое, что и у меня, то глупо как-то публикацию дублировать. Однако, если мы можем выпустить эту вещь, как вы говорите, в очень короткий срок, то мы Гринберга опередим, как я опередил его с «Реквиемом». Ахматова имеется в виду. Что касается предисловия, то по ряду соображений лучше было бы, чтобы написал его не я. А если я, то под псевдонимом. Может быть, можно будет попросить Райса, если ему Бродский придется по душе, в чем я не уверен. Между прочим, я вчера узнал, что сведения об освобождении Бродского были, увы, не совсем правильны. Ему летом разрешили только приехать в Ленинград для консультации с докторами, а потом возвратили его в Архангельский совхоз, где он и по сейчас находится. Информация эта идет из хорошего источника и только что предана огласке в одной английской газете тем самым журналистам, который первый сообщил об освобождении Бродского. Цитирую дальше. Глеб Струве о своей вступительной статье к тому Бродского 13 декабря 1964 года. Я все-таки решил подписать ее. Анонимно она выглядела бы странно, хотя по существу о поэзии Бродского я говорю мало. Сначала хотел подписать совершенно новым псевдонимом – Гурий Стрельцов, но потом решил все-таки в пользу Стукова, для камуфляжа пометив статью Мюнхеном. Так я сделал в двух случаях и с Мандельштамом. Если вы считаете, что лучше мне подписать статью своей фамилией, напишите, и я переменю в корректуре. На волнах радио «Свобода» вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Бродский против тамиздата. К 75-летию со дня рождения поэта и к 50-летию выхода его первой книги на Западе. По мере того, как Глеб Струве работал над вступительной статьей, а Борис Филиппов в Вашингтоне по своим каналам получал все новые тексты Бродского из Советского Союза, приходили стихи и в Калифорнию к Струве. Каналов было несколько, и Уильям Чалсма, объявившийся, как мы сказали в начале программы, только в феврале 65-го, был далеко не первым. У Филиппова шла активная переписка с Парижем, где руководил польским институтом Литерацке и выпускал журнал «Культура» «Ежи Гидроиц». И Филиппова, и Гидроица связывал тогда общий интерес к подпольному Абраму Терцу, и оба еще не догадывались, кто стоит за этим псевдонимом. Вот от Гидроица и шли стихи Бродского в Вашингтон к Филиппову. А сам Ежи Гидроиц, по всей видимости, получал их из Варшавы от поэта, переводчика и исследователя русской литературы Северина Поллока. Другим каналом пересылки стихов Бродского мог быть югославский журналист русского происхождения Михайло Михайлов, побывавший в Москве и написавший острую публицистическую книгу об этом «Лето московское» 1964 года. Но это пока что только мое предположение. Сам издат был интересен огромному числу людей. Что, вероятно, самое примечательное в переписке Струве и Филиппова, это та заботливость о поэте, которую проявляли его первые издатели. «Не навредить» — вот был их этический постулат. Друзья Бродского уже говорили об этой стороне дела в нашей программе. Издать его стихи, пригасив политическую составляющую и высветив поэтическую. И рука об руку с этой заботой идет другая – подать поэта как можно лучше. На дворе 30 января 65-го года. Книга уже в нью-йоркской типографии. Корректуры вычитаны. И тут Струве получает новые стихи Бродского, помеченные 64-м годом. Печатать, создать последний раздел книги, но непременно поместить туда – сколько хочет за эти последние тексты Ежи Гидроиц? Если долларов 100, Струве готов вынуть их из своего кармана. Он уже горит издательским замыслом. Настоящая литература выше гонорара. Как характерно. Первым узнает о желании Гидроица как раз 100 долларов за стихи. Не Струве, а Филиппов. И сам вынимает эту сумму из собственного кошелька и расплачивается. Поэзию ценят оба редактора. И вот тут история драматически замирает. Роман Гринберг получает то самое письмо Бродского, отправленное Уильямом Чалсмой из Хельсинки 5 февраля. И Гринберг, получив его, ничего не говорит своим конкурентам. Но спустя несколько дней сходное письмо о запрещении получает от Чалсмы и Глеб Струве. Интрига Гринберга вскрывается, но от этого не легче. Как быть с изданием? Воля ссыльного автора выражена предельно ясно. Переписка Струве с Филипповым показывает их терзание. Остановили бы они свой замысел, если бы узнали о требовании Бродского раньше, если бы Гринберг сказал вовремя. 18 февраля 65-го Струве пишет. Дорогой Борис Андреевич, вчера получил письмо от Юрия Павловича Иваска по поводу просьбы его студента Чалсмы, вернувшегося из СССР в Хельсинки, не печатать Бродского. Иваск пишет, не знаю точно ли, что против издания протестуют друзья Бродского и сам Бродский, подчеркнуто. Откуда последнее известно? И какие друзья? Может быть, очень осторожная Ахматова? Студент Иваска с ней виделся, тогда это никакого значения не имеет. Я говорил сегодня все же на всякий случай со своей студенткой, оттуда вернувшейся на прошлой неделе и познакомившейся с близкими друзьями Бродского. Один из самых близких — Константин Азадовский, как я и думал, сын Марка Константиновича. Они за печатание стихов Бродского и снабдили ее, как вы знаете, несколькими. Не хотят только, чтобы случай Бродского раздували с политической точки зрения. Политической, подчеркнуто Глебом Струве. Но издание его стихов именно подчеркивает его литературное значение и опровергает утверждение Александра Чуковского и Георгия Маркова и компании о литературном ничтожестве Бродского, а также начисто опровергает предъявлявшиеся на суде обвинения в порнографии и даже в антисоветскости. По содержанию его стихи гораздо менее антисоветские, в чисто политическом смысле, чем некоторые стихотворения Евтушенко, Вознесенского, а уж тем более Слуцкого. Другое дело его внутренняя несозвучность. В этом смысле я написал Иваску. Меня ведь и «Реквием» убеждали не печатать. А сама Анна Андреевна Ахматова, а-а-а, в письме Струве, была довольна, и это не помешало ей поехать в Италию. Я вообще держусь завета, преподанного мне моим позапрошлогодним московским корреспондентом. Печатайте все, что не может быть напечатано здесь. Обличайте наших власть имущих, но не хвалите нас слишком за то, что мы пишем и печатаем здесь, в смысле в Советском Союзе, даже если вам это нравится. Конец цитаты. Как мы знаем, Глеб Струве и в этот раз оказался прав. Книга вышла. А Бродский был освобожден из ссылки. И в какой-то степени это издание тоже было учтено как довод, пусть небольшой, но довод в пользу пересмотра дела. Бродский против тамыздата. На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации», приуроченная сегодня к 75-й годовщине со дня рождения поэта и к полувековому юбилею его первого сборника стихов. С нами на связи мой сан-франциский соавтор, историк литературы Андрей Устинов. Андрей, мы сейчас слышали фрагменты из переписки Глеба Струве и Бориса Филиппова, мы приводили воспоминания друзей Бродского, но обсуждение ведь велось не только в эпицентре событий, и память о книге 65-го года сохранилась и, так сказать, на отрогах этой горы. Расскажите, пожалуйста, о ваших архивных в этом смысле находках.
Вся история с книгой Бродского 65-го года, которой только что исполнилось 50 лет, началась году в 92-м. Марья Васильевна Розанова попросила меня просмотреть переписку Глеба Струве и Бориса Филиппова в архиве Гуверовского института на предмет того, чтобы дезавуировать очередную мемуарную фальшь Евтушенко, который заявил, что ЦРУ раскрыло КГБ, кто скрывался за псевдонимом Абрам Терц. Я этой перепиской увлекся и стал ее смотреть как раз с начала 60-х годов, до конца 1965 года. И когда я ее просматривал, то меня особенно привлекли письма 64-го года, когда началось обсуждение между Струве и Филипповым о выпуске книги Бродского. В частности, письмо 27 ноября 64-го года, где Филиппов пишет следующее. Передал набор Бродского. Нет, пожалуй, не стоит в шествии бояться всех этих слов. Говно, мудак и пр. Собак вешать будут все равно, а вместе с тем эти грубые слова совсем не выглядят грубыми в контексте поэмы. Они даже по контрасту подчеркивают высокий патетический строй поэмы. Прочитал внимательно всю книгу. Он замечательный поэт. Крупный и уже совсем сложившийся. Зрелый поэт, большой мастер формы, причем гораздо сильнее в классических формах, чем в модернистских. И вершина его творчества, на мой взгляд, именно поэма «Шествие». Меня она просто ошеломила. Вообще, он сильнее в поэмах, чем в малой форме поэзии. Но «Шествие» — это вообще, по-моему, вещь из ряда вон выходящая. Книга Бродского будет большая, с вашей статьей около 256 страниц. Эту цитату я взял и потом отослал Льву Владимировичу Лосеву, который как раз в это время занимался написанием статьи «Эротика Бродского». Эта статья была прочитана сначала на съезде славистов, потом появилась в журнале Russian Literature, а потом стала главой в его биографии. В его биографии первая книга Бродского оговаривается буквально в одном абзаце, и подробности там не приводятся, а ссылка дается на воспоминания Джорджа Клайна и Константина Кузьминского. С воспоминаниями Джорджа Клайна, которые напечатаны в сборнике «Труды и дни Бродского», возникает некий казус, потому что воспоминания Клайна называются «История двух книг». Впечатление складывается, что это история двух первых книг Бродского. На самом деле это не так, потому что «История двух книг» — это история второй книги Бродского «Остановка в пустыне» и история его первой книги по-английски, которая вышла в переводах Клайна, недавно умершего, в 1973 году. Речь о первой книге Бродского в этих воспоминаниях Клайна идет по его личным впечатлениям от самого Бродского, потому что вскоре он с ним познакомился. Как известно, Клайн был первым переводчиком Бродского. Он перевел большую элегию Джона Донна. Он пишет: «Надо отдать им должное. Струва и Филиппов постарались подготовить печати рукописи, которые были в их распоряжении в 1964 году наилучшим образом. Однако, когда вернувшийся из ссылки Бродский впервые увидел стихотворение и поэмы в ноябре 1965 года, он испытал смешанные чувства. С одной стороны, 25-летнему поэту, не сумевшему ничего опубликовать на родине, приятно было увидеть изданный в эмиграции том своих стихов. Но с 1957 до 1965 года его развитие было стремительным, и он испытал разочарование, увидев, как много в книге «Ювенилия» 1957-1961 годов. У него также вызвали раздражение довольно многочисленные опечатки и некоторые ошибки. Хотя, я думаю, несомненно понимал, что невозможно было бы выпустить безупречную в этом отношении книгу, работая с самиздатскими материалами, без какого бы то ни было контакта с автором». Самиздатские материалы, которые были в распоряжении Струвы и Филиппова, восходили к спискам его стихотворений. Однако летом 1964 года Струве получает вполне законченный том. Как пишет Константин Кузьминский, этот том восходит к самиздатовскому изданию Бродского, которое он подготовил, а Борис Тайгин напечатал. И на этом томе была проставлена издательская марка издательства «Бета», то есть Борис Тайгин. Кузьминский несколько раз писал об этом, но вот я процитирую. «Знаю Бродского с января 59 года. Слышал его выступление на турнире поэтов 14 февраля 60 года. Потом он меня устраивал в экспедицию, а я его на работу на кафедру кристаллографии. В 62 году читал его стихи всем и всюду по 10 раз на дню. Даже перенял его интонацию. Тогда же вместе с Григорием Ковалевым и Борисом Тайгиным собрал и сделал первую книгу его стихов. Редактировать ее Иосиф отказался. В июне 64 года, когда Иосиф Бродский находился на высылке, книга вышла в Америке. Иосиф остался очень недоволен подборкой. Впрочем, Иосиф недоволен всем». Книга на самом деле вышла не в июне 64 года, как вспоминает Кузьминский, а в середине марта 1965. В одном из писем Филиппов пишет Струве, что издание книги само по себе обошлось $3400. Для 65 года это довольно значительная сумма. Кроме того, Филиппову пришлось заплатить $100 Еже Гидройцу за 9 стихотворений, которые появились в книге в качестве отдельного раздела стихотворения 64 года. Получается 3500. Более того, когда Джордж Клайн приехал в Ленинград, он привез Бродскому гонорар в $300. Общая стоимость книги получается $3800.
Правда, Андрей Джордж Клайн утверждает, что он поменял эти доллары на рубли по советскому грабительскому вымышленному курсу, и Бродскому достались 250 советских целковых.
Это совершенно верно. На июнь 68 года, когда Клайн привез Бродскому гонорар, сумма в 300 долларов составляла 250 рублей.
Знаменитые 64 копейки за один американский бакс. Мы продолжаем разговор с Андреем Устиновым.
Работа над книгой шла очень щепетильно. Дело в том, что Струве отнесся к книге Бродского с тем же вниманием, с каким он относился к изданиям других поэтов. Известны их многотомные издания вместе с Борисом Филипповым, но в данном случае я имею его предыдущий сольный издательский опыт, или вернее сольный редакторский опыт. Это издание «Реквиема» Анны Ахматовой. Эта книга вышла в свет в 63-м году, а в 64-м году Струве, работая над изданием и Гумилева, и Заболоцкого, и подходя уже к Мандельштаму, берется за издание Бродского отчасти нехотя. Он не уверен в том, что это ему по плечу, потому что он имеет дело не с поэтом-классиком, а с современным поэтом. Он начинает обращаться к своим конфидентам, близким ему людям, прежде всего к Владимиру Федоровичу Маркову. Переписка Струве с Владимиром Федоровичем Марковым известна пока в фрагментах и не напечатана целиком, но о реакции Маркова можно судить по его письмам Струве, которые тоже хранятся в его архиве. Я позволю себе процитировать некоторые фрагменты этой переписки и фрагменты из писем самого Струве к Маркову, которые мне любезно предоставил Олег Коростелев. В письме от 17 декабря 1964 года Марков пишет Струве: «Да, стихи талантливы и интересны, но, как во всем интересном, что доходит оттуда за последнее время, чего-то не хватает до настоящего уровня. Я всех их мерю лучшими поэтами Серебряного века, и этой мерки они не выдерживают все-таки. Особенно мне у Бродского понравились после первого поверхностного чтения стихи о слепых и о возвращении на родину». 22 декабря Струве пишет Маркову: «У Бродского, конечно, много недочетов, но он, по-моему, значительнее и Евтушенко, и Вознесенского, и лучше, и интереснее поэтов Феникса и Синтаксиса. Надо учесть и то, что он еще очень молод. Ему в этом году минуло 24 года. Большая часть его стихов, дошедших до нас, написана в возрасте 20-22 лет. Весь том, который я получил прошлым летом, помечен 1962 годом. Но там есть и стихи 61 года, а может быть и более ранние. Стихи о слепых мне тоже нравятся, но всего интереснее у него его вещи в большой форме. Большая элегия, посвященная Джону Донну, и о нем. Поэма «Исаак и Авраам» на библейскую тему и драматическая поэма «Шествие», среди персонажей которой Гамлет, князь Мышкин, Дон Кихот, наряду с символическими, такими как поэт, Орликин, Чесняга, вор, лжец, усталый человек и так далее. Все эти вещи войдут в приготовленный мною том. Он уже набран и скоро выйдет». Здесь нам важно упоминание того, что Струве совершенно конкретно говорит о том, что получил том Бродского прошлым летом, то есть летом 1964 года.
Андрей, кто еще в этой истории с Бродским был в конфидентах у Глеба Струве?
Конфидентов у Глеба Струве было очень немного на протяжении его жизни. Марков один из них, а другой человек, с которым он обсуждал поэзию больше, нежели историю литературы, или что бы то ни было еще, был поэт Николай Моршин. И он во многих случаях полагался на его мнение. С Моршином он был знаком как раз через Маркова, потому что Марков Моршина очень-очень ценил. Ну, это, пожалуй, и все. С другой стороны, одним из самых важных людей биографии Струве, одним из самых важных для него конфидентов в 60-е годы был Юлиан Григорьевич Оксман. И их переписка, опубликованная в первом томе «Stanford Slavic Studies» в 87-м году, произвела эффект огромного открытия. Но даже то, что он начал переписку со Струве через океан поверх барьеров, пытаясь восстановить собственное прошлое и испытывая то, что Шкловский называл желанием понять свое время, беспрецедентный сюжет. В конце 64-го года у Оксмана был огромный обыск. И если до этого Оксман служил главным передатчиком материалов для Струве, в том числе неизвестных материалов Мандельштама или текста «Реквиема» Ахматовой. Вот, пожалуй, два человека, которые были Струве ближе всех. Это Владимир Федорович Марков и Юлиан Григорьевич Оксман. Нужно заметить, что с Борисом Филипповым, с которым он издавал свои книги, такой конфиденциальности в письмах никогда не возникало. В основном переписка посвящена техническим вопросам редактуры. В этих письмах Струве дважды говорит о том, что получил сборник Бродского летом 1964 года. К лету 1964 года получать материалы от Оксмана он уже не мог. Источник материалов появился неожиданно. В Москву приехал его бывший студент по имени Павел Секлоча, или Пол Секлоча. 26 марта 1964 года Секлоча написал Струве о Бродском. В 1963-64 годах он был одним из организаторов выставки графического искусства США, которая прошла в Москве, Ереване, Алма-Ате и других городах Советского Союза. 12 апреля 1964 года Секлочи отправил стихи Бродского Струве. Кроме того, в этом письме он написал о жизни Бродского в ссылке, а также передал ему слух о том, что якобы Эренбург написал письмо Хрущеву по поводу Бродского. Пол Секлоча, как следует из этих писем и как можно предположить, и был тем человеком, который переслал сборник Бродского Струве летом 1964 года. И здесь история с первым сборником Бродского получает неожиданный поворот в сторону Джеймса Бонда. Павел Секлоча, также известный как Пол Каттер, в 60-е годы работал на United States Information Agency, которая занималась идеологической войной против Советского Союза. Он работал в Москве, после этого он вернулся в Вашингтон и работал на ЦРУ в течение 11 лет как аналитик и переводчик. В 1985 году он был задержан по подозрению в продаже оружия в Иран правительству Хомейни, осужден и 5 лет провел в тюрьме. На протяжении 64-го и даже 65-го года Струве получал дополнительные стихотворения Бродского из разных источников. Они точно так же накапливались и у Филиппова, и после выхода книги в марте 65-го года, и после того, как книга попала в Советский Союз, количество этих стихов становилось все больше и больше, так что в 67-м году речь пошла о втором издании книги Бродского, которая не состоялась. К этому времени издательство «Международное литературное содружество» перестало существовать, и причины его описаны в тех же самых воспоминаниях Клайна. Речь зашла не о втором издании книги Бродского, а об издании его первого полноценного сборника. Полноценного в том смысле, что книга была составлена и отредактирована самим автором и была издана под названием «Остановка в пустыне».
Бродский против тамиздата. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации», приуроченная сегодня к 75-й годовщине со дня рождения поэта и к полувековому юбилею его первого сборника стихов. С нами на связи мой сан-франциский соавтор, историк литературы Андрей Устинов.
Нам интересно то, какой эффект имело издание сборника Бродского 65-го года. Разумеется, этот сборник вышел без участия Бродского. Разумеется, что Бродский был недоволен, когда увидел эту книгу. Прежде всего потому, что туда вошли его юношеские стихи, которые он потом исключил. То есть для издания «Остановки в пустыне» он составил план сборника, где перечислялись стихи, которые он хотел бы видеть напечатанными, стихи, которые важны для него, стихи, которые он не хотел бы перепечатывать, а также новые стихотворения. Этот план сохранился в архиве Струве. Но Струве к этому времени от Бродского уже отошел. Для него издание книги 65-го года имело двоякий резон. В первую очередь это имело литературное значение, потому что Бродский выступил как альтернатива, как противопоставление доминирующей советской поэзии, известной в Америке. прежде всего Евтушенко, Вознесенскому и недавно побывавшему в Лос-Анджелесе Роберту Рождественскому, на чтении которого был Марков. Марков же и сформулировал значение Бродского довольно ёмко и лапидарно, значение юного Бродского, скажем так, довольно ёмко и лапидарно, в письме Струва от 3 мая 1965 года. Он интереснее в поэмах, хотя у него там часто намерения лучше исполнения. Джонни Донни он невыносимо затягивает перечисления, но зато метит на эффект, похожий на современные итальянские фильмы. Хотя среди коротких у него попадаются более ясные достижения. Я в нем особенно ценю, что это первый на моем горизонте за столько лет поэт не комсомолец. Хорошо, что таких еще может российская земля рождать. Второй резон для издания сборника Бродского заключался в том, что это был политический ход в том смысле, что издание Струве представляло поэта, который был осужден советским строем, который был отправлен в ссылку, который находился в ссылке. Поэтому довольно большую часть переписки Струве с Филипповым, Струве с Марковым составляют вопросы того, насколько книга может повредить или, наоборот, помочь Бродскому. К тому времени появилось уже довольно большое количество авторов, которые печатались в эмиграции, но очень часто они печатались под псевдонимами. Книга Бродского вышла под его собственным именем. После «Доктора Живаго» Пастернака, после сборника стихотворений Есенина-Вольпина появился вот этот вот сборник Бродского, который был напечатан не под псевдонимом, который представлял поэта, которому было отказано в возможности печататься в Советском Союзе. Эффект появления этой книги был чрезвычайным для эмиграции прежде всего. Во-первых, это был человек не эмигрант. Во-вторых, это был молодой человек. В-третьих, это был большой поэт. И вообще на Западе поэт оценивается не по отдельным публикациям в периодике, а по его книгам. И вот эта книга состоялась. К этому времени имя Бродского стало уже известно не только как жертвы системы, но и как поэта. Потому что здесь он был представлен не отдельными текстами, не пилигримами, не станциями, а довольно комплексно. Прежде всего, своими поэмами. И отношение к Бродскому как поэту, соответственно, после выхода этой книги тоже стало меняться. И успех этой книги показателен. К 1968 году, когда речь зашла о выпуске второго сборника, либо второго издания Бродского, а на самом деле второго сборника «Остановка в пустыне», книга 1965 года была распродана. И из всех эмигрантских сборников Бродского это, наверное, самая тяжело доставаемая книга. А в большинстве случаев ее просто не найти. Со временем, как кажется, Бродский примирился с тем, что эта книга вышла. Особенно негативно он о ней больше не высказывался. Более того, через какое-то время, а точнее говоря, через 30 лет после ее выхода, он извлек один из экземпляров, который подарил своим очень близким друзьям. Петру и Элли Вайлер. 18 мая 1995 года он написал этот сборник следующим образом. «Петя и Элли, эти старенькие стихи, вдохновленные Сарой Леандр, Беатой Тышкевич, Лючией Бозе, Сильваной Пампанини и Бетси Блэр, в свою очередь состарившимися. Иосиф Бродский». Как пояснял Петр Вайль, посылая этот инскрипт Льву Владимировичу Лосеву, сквозной темой прощального обеда в Чайна-тауне перед нашим отъездом в Прагу и потом в кафе «Бокко ди Луппо» в маленькой Италии было трофейное кино 40-х, которое, как кино 50-х, И.Б. очень любил и утверждал, что без этих фильмов уж не знаю, где бы мы все были.
И на этом мы заканчиваем программу «Бродский против тамиздата». К 75-й годовщине со дня рождения поэта и к полувековому юбилею его первого сборника стихотворения и поэмы. В передаче участвовали Константин Азадовский, Яков Гордин, Михаил Мейлах, Ефим Славинский и Андрей Устинов. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».